Артур Конан Дойль. Последнее дело. С болью сердца принимаюсь я за перо, чтобы написать последние воспоминания о моем необыкновенном друге, мистере Шерлоке Холмсе. В бессвязных и, как я сам сознаю, не всегда удачных очерках я пытался описать кое-что из пережитого мною вместе с ним, начиная с нашей первой случайной встречи и с того времени, когда своим вмешательством в дело о морском договоре он, несомненно, предотвратил серьезные международные осложнения. Этим очерком я хотел закончить свои воспоминания и не касаться события, оставившего пустоту в моей жизни, которую мне не удалось заполнить в течение 2 лет. Но недавние письма полковника Джеймса Мориарти, в которых он защищает память своего брата, заставляют меня изложить для публики факты так, как они произошли в действительности. Лишь я один знаю всю истину и рад, что настало время, когда нечего больше скрывать ее. Насколько мне известно, о смерти моего друга появилось только 3 отчета. В одном журнале 6 мая 1891 года, в телеграмме Рейтера, помещенной в английских газетах 7 мая, и, наконец, в вышеупомянутых письмах. Из этих отчетов первый и второй чрезвычайно кратки, а последний, как я сейчас докажу, совершенно извращает факты. Поэтому я обязан в первый раз сообщить о том, что произошло в действительности между профессором Мориарти и мистером Шерлоком Холмсом. Следует припомнить, что после моей женитьбы и увеличения частной практики мои короткие отношения с Холмсом несколько изменились. Он еще иногда приходил за мной, когда желал иметь товарища в своих розысках, но это случалось все реже и реже, так что за 1890 год у меня записаны только 3 дела, в которых я принимал участие с ним. В продолжение зимы этого года и ранней весны 1891 я знал из газет, что французское правительство пригласило Холмса по очень важному делу и получил от него 2 записки из Нарбонны и Нима, по которым я заключил, что он, вероятно, долго пробудет во Франции. Поэтому я несколько удивился, когда 24 апреля вечером он вошел в мой кабинет. Меня поразила его бледность и еще более усилившаяся худоба. «Да, я несколько переутомился», — заметил он, отвечая скорее на мой взгляд, чем на мои слова. «В последнее время было много спешных дел. Вы ничего не имеете против того, что я закрою ставни?» Комната освещалась только лампой, стоявшей на столе, у которого я читал. Холмс подошел к окну и, захлопнув ставни, крепко запер их болтами. «Вы опасаетесь чего-то?» — спросил я. «Да». «Чего же?» «Выстрела из-за угла». «Что вы хотите этим сказать, мой милый Холмс?» «Я думаю, что вы достаточно хорошо знаете меня, Ватсон, и не считаете нервным человеком. Но, по-моему, не признавать близкой опасности является скорее признаком глупости, чем храбрости. Дайте мне, пожалуйста, спичку». Он затянулся папиросой, как будто находя в этом некоторое успокоение. «Я должен извиниться за такое позднее посещение», — сказал он. «И кроме того, прошу вас позволить мне выбраться из вашего дома, перелезши через забор сада». «Но что же все это значит?» — спросил я. Он протянул руку, и при свете лампы я увидел, что 2 пальца у него изранены и окровавлены. «Как видите, это не пустяки», — улыбаясь, проговорил он. «Повреждения настолько серьезны, что из-за них можно лишиться руки. Дома миссис Ватсон?» «Нет, она гостит у знакомых». «В самом деле? Так вы одни?» «Совершенно один». «В таком случае мне легче будет предложить вам съездить со мной на неделю на континент». «Куда?» «Куда-нибудь. Мне решительно все равно». Все это было очень странно. не в характере Холмса предпринимать бесцельную прогулку, и к тому же что-то в его бледном, истощенном лице говорило мне, что нервы его напряжены в высшей степени. Он заметил вопрос у меня в глазах и, сложив кончики пальцев, облокотясь на колени, объяснил положение дел. «Вы, вероятно, никогда не слыхали о профессоре Мориарти?»
«Никогда».
«Вот это-то и удивительно!» — вскрикнул Холмс. «Человек орудует в Лондоне, и никто не слышал о нем. Это и позволяет ему побивать рекорды преступлений. Говорю вам совершенно серьезно, Ватсон, что если бы мне удалось поймать его и избавить от него общество, я считал бы мою карьеру завершенной и готов бы был перейти к какому-нибудь более спокойному занятию. Между нами, последние мои дела, где я оказал услуги шведскому королевскому дому и французской республике, дают мне возможность жить тихой жизнью, согласно моим наклонностям и сосредоточив все мое внимание на химических исследованиях. Но я не могу найти покоя, не могу сидеть спокойно на месте при мысли, что человек, подобный профессору Мориарти, может беспрепятственно разгуливать по улицам Лондона. Что же он сделал? Его жизнь совершенно необычайная. Он человек хорошего происхождения, превосходно образован и одарен от природы феноменальными математическими способностями. 21 года он написал трактат о биноме Ньютона, которым приобрел себе европейскую известность. Благодаря этому он получил кафедру в одном из наших небольших университетов. По-видимому, все предсказывало ему блестящую карьеру, но у него самые дьявольские наследственные наклонности. В его жилах текла кровь преступника, а его необычайные умственные способности не только не ослабили его наклонностей, но еще увеличили их и сделали более опасными. Темные слухи о нем распространились в университетском городе, так что ему пришлось отказаться от кафедры и переселиться в Лондон, где он занялся подготовкой молодых людей к офицерскому экзамену. Вот все, что известно о нем в обществе. Все же остальное открыто лично мною. Как вам известно, Ватсон, никто так хорошо, как я, не знаком с высшими преступными сферами Лондона. Уже несколько лет тому назад я постоянно чувствовал, что за всяким злодеянием кроется какая-то сила, серьезная организаторская сила, всегда идущая против закона и защищающая преступника. Много раз в самых разнообразных случаях, подлогах, грабежах, убийствах, я чувствовал присутствие этой силы и подозревал ее участие во многих нераскрытых преступлениях. Годами я старался приподнять завесу, скрывавшую эту тайну. И, наконец, наступило время, когда я нашел нить и проследил ее, пока она не привела меня после тысячи причудливых изгибов к экс-профессору Мориарти, математической знаменитости. Он Наполеон в области преступлений, Ватсон. Он организатор половины всех преступлений и почти всех остающихся нераскрытыми в нашем обширном городе. Он гений, философ, отвлеченный мыслитель, у него первоклассный ум. Он сидит неподвижно, словно паук в центре своей паутины, но эта паутина расходится тысячами нитей, и он отлично знает содрогание каждой нити. Сам он мало что делает. Он только составляет планы, но агенты у него многочисленны и превосходно организованы. Если нужно совершить какое-либо преступление, скажем, выкрасть бумагу, ограбить дом, удалить с дороги человека, стоит только сообщить профессору, и он организует и устроит все дело. Агента могут поймать. В таком случае всегда найдутся деньги, чтобы взять его на поруки или пригласить защитника. Но центральная власть, руководившая агентом, никогда не попадается, даже не подозревается. Такова была организация, до существования которой я дошел путем размышлений, и я употребил всю свою энергию, чтобы обнаружить и сломить ее». Но профессор был окружен словно стеной такими хитросплетениями, что, несмотря на все мои усилия, казалось невозможным добыть какие-либо улики, которые могли бы довести его до суда. Вы знаете мои силы, Ватсон. Однако через 3 месяца я должен был сознаться, что встретил, наконец, соперника, не уступавшего мне в умственном отношении. Восхищение его искусством заглушало во мне ужас перед его преступлениями. Но, наконец, он сделал промах. Маленький, очень маленький промах, но которого нельзя было скрыть при том, что я так внимательно следил за ним. Я воспользовался случаем и, исходя из этой точки, опутал его сетью, которая теперь готова сомкнуться. Через 3 дня, то есть в будущий понедельник, все будет кончено, и профессор с главными членами шайки окажется в руках полиции. Тогда начнется самый крупный криминальный процесс нашего века. Разъяснится более 40 таинственных преступлений, и все члены шайки будут повешены. Но один неловкий шаг, и они могут ускользнуть у нас из рук даже в последнюю минуту. Если бы мне удалось сделать все без ведома профессора Мориарти, дело кончилось бы отлично. Но его трудно провести. Он видел каждый шаг, который я предпринял против него. Несколько раз он пытался ускользнуть от меня, но я каждый раз выслеживал его. Знаете, друг мой, если бы написать подробный отчет этой молчаливой борьбы, описание наносимых и парированных ударов составило бы одну из самых блестящих страниц истории сыска. Никогда еще мне не приходилось подниматься на такую высоту, и никогда еще противник не наступал на меня так мощно. Он наносил сильные удары, а я еще более сильные. Сегодня утром были сделаны последние шаги, и через 3 дня все должно было быть кончено. Я сидел у себя в комнате, думал об этом деле, как вдруг отворилась дверь. Передо мной стоял профессор Мориарти. Нервы у меня достаточно крепкие, Ватсон. Но, должно признаться, я вздрогнул, увидев перед собой человека, который так занимал мои мысли. Наружность его хорошо знакома мне. Он очень высок и худ. У него выпуклый белый лоб, глубоко впавшие глаза. Его выбритое, бледное, аскетическое лицо еще сохраняет в себе что-то профессорское. Спина у него сутуловатая, лицо выступает вперед и как-то странно покачивается из стороны в сторону, точно у присмыкающегося. Он с любопытством смотрел на меня из-под своих тяжелых век. «У вас лоб менее развит, чем я ожидал», — наконец проговорил он. «Опасная привычка ощупывать в кармане халата заряженный револьвер. Дело в том, что при входе профессора я сразу понял, какая опасность угрожает мне. Единственным спасением для него было заставить меня умолкнуть навеки. В одно мгновение я переложил револьвер из ящика в карман и ощупывал его через халат. При его замечании я вынул револьвер из кармана и положил его со взведенным курком на стол. Мориарти продолжал смотреть на меня, улыбаясь. Но что-то в его взгляде заставляло меня радоваться, что револьвер у меня под рукой. «Вы, по-видимому, не знаете меня», — сказал он. «Напротив», — ответил я. «Кажется, совершенно ясно, что знаю. Садитесь, пожалуйста. Я могу уделить вам 5 минут в случае, если вы желаете сказать что-нибудь». «Все, что я хочу сказать, уже промелькнуло у вас в уме», — сказал он. «Как, вероятно, и мой ответ в вашем», — ответил я. «Итак, вы стоите на своем. Непоколебимо». Он опустил руку в карман, а я взял со стола револьвер. Однако он вынул только записную книжку, в которой было записано несколько чисел. «Вы перешли мне дорогу 4 января», — сказал он. «23-го вы обеспокоили меня. В середине февраля вы серьезно помешали мне. В конце марта, 30-го, совершенно расстроили мои планы. А теперь, в конце апреля, благодаря вашим постоянным преследованиям, мне положительно грозит потеря свободы. Положение становится невозможным». «Вы желаете сделать какое-нибудь предложение?» — спросил я. «Бросьте это дело, мистер Холмс», — сказал он, покачивая головой из стороны в сторону. «Лучше бросьте». «После понедельника», — сказал я. «Ну-ну», — сказал он. «Я уверен, что человек такого ума, как вы, должен видеть, что существует только один исход этого дела. Вам нужно бросить его». Для меня было умственным наслаждением видеть, как вы возились с этим делом. И поэтому я совершенно искренне говорю, что был бы очень огорчен, если бы мне пришлось прибегнуть к крайним мерам. «Опасность — часть моего ремесла», — ответил я. «Это не опасность, а неминуемая гибель», — сказал он. «Вы стоите на дороге не одного человека, а целой могучей организации, всего значения которой вы при всем своем уме не могли достаточно оценить. Вы должны сойти с дороги, мистер Холмс, или вас растопчут». Боюсь, что удовольствие, вызываемое этим разговором, заставляет меня пренебрегать важными делами, призывающими меня в другое место, сказал я, вставая. Он также встал и молча смотрел на меня, печально покачивая головой. «Ну, что же делать?» — наконец сказал он. «Очень жаль, но я сделал все, что мог. Я знаю весь ход вашей игры. Вы не можете ничего сделать до понедельника. Это поединок между вами и мной, мистер Холмс. Вы надеетесь одолеть меня? Говорю вам, что это никогда не удастся вам. Если вы достаточно умны, чтобы погубить меня, будьте уверены, что и я, в свою очередь, могу погубить вас». С насмешкой проговорил он, повернулся ко мне своей сутуловатой спиной и, несколько раз оглянувшись на меня, вышел из комнаты. Таково было мое странное свидание с профессором Мориарти. Сознаюсь, что оно произвело на меня очень неприятное впечатление. Его мягкая, точная манера выражаться производит впечатление искренности, чего не может вызвать простая угроза. Конечно, вы скажете, отчего же не принять полицейских мер? Но дело в том, что удар будет нанесен его агентами. У меня есть уже доказательства, что это так будет. На вас уже было устроено нападение? Дорогой мой Ватсон, профессор Мориарти не из тех людей, что любят дремать. Около полудня я пошел по делу на Оксфордскую улицу. В ту минуту, как я завернул за угол, на меня налетел, как стрела, парный экипаж. Я вскочил на тротуар и спасся таким образом от опасности быть раздавленным насмерть. Экипаж мгновенно скрылся из виду. После того я пошел по тротуару, и на улице Кер с крыши одного из домов упал кирпич и разбился вдребезги у моих ног. Я позвал полицию, и мы осмотрели местность. На крыше были сложены кирпичи для ремонта, и полицейские хотели уверить меня, что кирпич сбросило ветром. Я, понятно, знал лучше, в чем дело, но не мог ничего доказать. После этого я взял кэб и поехал на квартиру к брату, где и провел день. Сейчас по дороге к вам на меня напал какой-то негодяй с дубиной. Я сбил его с ног, и полиция забрала его. Но могу с полной уверенностью сказать вам, что никогда не будет установлено какой бы то ни было связи между джентльменом, о передние зубы которого я разбил себе руку, и бывшим учителем математики, который, вероятно, решает задачи за 10 миль отсюда. Теперь, Ватсон, вы, конечно, не удивляетесь, что, войдя к вам, я прежде всего запер ставни и принужден был просить у вас разрешения выйти из вашего дома менее заметным ходом, чем парадная дверь. Часто мне приходилось восхищаться храбростью моего друга, но никогда больше, чем теперь, когда он спокойно рассказывал о всех происшествиях этого ужасного дня. «Вы проведете ночь у меня?» — спросил я. «Нет, друг мой, я оказался бы опасным гостем. У меня уже составлены планы, и все будет хорошо. Дело подвинулось уже настолько, что может идти и без моей помощи. Арест может быть произведен и без меня, хотя мое присутствие будет необходимо для показаний. Очевидно, что для меня лучше всего уехать на несколько дней, пока полиция получит возможность действовать свободно. Поэтому мне было бы очень приятно, если бы вы поехали со мной на континент. «Теперь практики немного», — сказал я, — «и у меня есть сосед, который согласится заменить меня. Охотно поеду с вами. И можете отправиться завтра утром, если нужно». «О, да, очень нужно». «Вот вам инструкция, милый Ватсон, и прошу вас следовать ей буквально. Так как мы вместе будем вести игру против одного умного мошенника и самого могущественного синдиката преступников в Европе. Слушайте же. Вы отправите сегодня же свой багаж с доверенным лицом на станцию «Виктория». Утром пошлите лакея за экипажем, но велите ему не брать ни первого, ни второго кэба из тех, которых он встретит. Вы сядете в этот экипаж и поедете к Лоутерскому пассажу, передав кучеру адрес на клочке бумаги и предупредив его, чтобы он не бросал адреса. Приготовьте заранее плату и, приехав к пассажу, немедленно выскакивайте из кэба и пробегайте через пассаж так, чтобы в четверть десятого быть на другом его конце. За углом вас будет ожидать каретка. На козлах будет сидеть человек в большом черном плаще с воротником, обшитым красным кантом. Он довезет вас до станции как раз к отходу континентального поезда. Где я встречусь с вами? На станции. Нам оставлено второе купе первого класса. Так значит, мы встретимся в вагоне? Да. Напрасно я уговаривал Холмса переночевать у меня. Я ясно видел, что он боится навлечь неприятности на приютивший его дом. Наскоро повторив мне инструкцию, он встал и вышел со мной в сад, перелез через забор на улицу Мортимер, свистнул кэп и уехал. Утром я буквально исполнил указания Холмса. Извозчик был нанят со всеми предосторожностями так, чтобы не мог оказаться одним из подстерегавших нас. И после завтрака я сейчас же поехал к Лоутерскому пассажу. Быстро пробежав через пассаж, я нашел ожидавшую меня каретку с сидевшим на козлах человеком большого роста в темном плаще. Как только я прыгнул в экипаж, он стегнул по лошади, и мы помчались к станции «Виктория». Выпустив меня, он поворотил лошадей и быстро отъехал, даже не взглянув в мою сторону. До сих пор все шло прекрасно. Мой багаж был уже на месте, и я без труда нашел купе, указанное Холмсом, тем более что оно было единственное, на котором стояла надпись «Занято». Меня беспокоило только то, что Холмс еще не явился. До отхода поезда оставалось всего 7 минут. Напрасно я искал тонкую фигуру моего друга среди путешественников и провожавших. Несколько минут я употребил на то, чтобы помочь почтенному итальянскому патеру, пытавшемуся объяснить носильщику на ломаном английском языке, что багаж его следует отправить через Париж. Затем, еще раз оглянувшись вокруг, я вернулся к себе в купе, где нашел своего престарелого приятеля-итальянца. Носильщик усадил его ко мне, несмотря на надпись «Занято». Бесполезно было объяснять патеру, что он не имеет права на место в купе, так как я знал по-итальянски еще меньше, чем он по-английски. Поэтому я только пожал плечами и продолжал высматривать своего друга. Дрожь пробегала у меня по телу при мысли, что причиной его отсутствия могло быть какое-нибудь несчастье, случившееся с ним ночью. Кондуктор уже захлопнул дверцу купе, раздался свисток, как вдруг. «Вы не удостоили даже поздороваться со мной, милый Ватсон», — проговорил чей-то голос. Я обернулся. Старый патер повернулся лицом ко мне. На одно мгновение морщины разгладились, нос отодвинулся от подбородка, нижняя губа подтянулась, рот перестал шамкать, огонь мелькнул в тусклых глазах, сгорбленная фигура выпрямилась. Но в следующую же минуту все тело опять сгорбилось, и Холмс исчез так же быстро, как появился. «Боже мой!» — вскрикнул я. «Как вы поразили меня!»
«Нужно соблюдать осторожность», — шепнул Холмс. «У меня есть основания предполагать, что они напали на наш след.
А, вот и сам Мориарти».
В это мгновение поезд двинулся. Выглянув из окна, я увидел высокого человека, бешено расталкивавшего толпу и махавшего рукой, как бы желая остановить поезд. Однако было уже поздно. Быстрота хода все увеличивалась, и скоро мы уже отъехали от станции.
«Благодаря принятым предосторожностям нам все-таки удалось отделаться от него», — проговорил, смеясь, Холмс. Он встал и, сбросив сутану и шляпу, спрятал их в свой ручной мешок. «Видели вы утренние газеты, Ватсон?»
«Нет».
«Значит, не знаете ничего о том, что случилось на Бейкер-стрит?»
«На улице Бейкер-стрит?»
«Ночью подожгли нашу квартиру, но большого вреда не сделали».
«Боже мой!»
«Должно быть, они совершенно потеряли мой след после ареста малого с дубиной. Иначе им не пришло бы в голову, что я вернусь домой. Однако они, очевидно, проследили вас, и потому-то Мориарти явился на станцию.
Не сделали ли мы какого-нибудь промаха?»
«Я сделал все по вашим указаниям».
«Нашли карету?»
«Да, экипаж ожидал меня».
«Узнали кучера?»
«Нет».
«Это мой брат, Майкрофт.
В подобного рода случаях хорошо иметь кого-нибудь своего, чтобы не брать в поверенные наемных людей. Но надо подумать, что нам делать с Мориарти.
Так как мы едем с экспрессом, согласующимся с отъездом парохода, то мне кажется, мы совершенно отделались от него».
«Вы, очевидно, не поняли меня, милый Ватсон, когда я говорил вам, что по уму этот человек равный мне. Не можете же вы допустить, чтобы я, преследуя кого-нибудь, растерялся бы от такого ничтожного препятствия? Отчего же вы можете предположить это о нем?
Что же он сделает?»
«То, что сделал бы я».
«А что бы вы сделали?»
«Заказал бы экстренный поезд».
«Но ведь это будет поздно».
«Нисколько. Наш поезд останавливается в Кентербери, а до отхода парохода проходит по крайней мере четверть часа. Он догонит нас там».
«Можно подумать, что мы преступники. Прикажите арестовать его сейчас же по приезде».
«Это значило бы погубить работу 3 месяцев. Мы поймали бы крупную рыбу, а мелкая ушла бы из сети. В понедельник мы поймаем всех. Нет, арест немыслим».
«Что же нам делать?»
«Мы выйдем в Кентербери.
А потом?»
«Потом проедем по соединительной ветви в Нью-Гавен, а оттуда в Дьеп. Мориарти опять сделает то же, что сделал бы я. Он проедет в Париж, заметит наш багаж и будет поджидать нас 2 дня в помещении для хранения багажа. Мы же в то время приобретем 2 ковровых мешков и спокойно проедем в Швейцарию через Люксембург и Базель. Я слишком привычный путешественник, чтобы потеря багажа могла серьезно обеспокоить меня. Но, признаюсь, мне было неприятно скрываться и укрываться от человека, за которым значилось столько страшных преступлений. Однако было очевидно, что Холмс понимал наше положение лучше, чем я. Поэтому мы вышли в Кентербери, где узнали, что поезд в Нью-Гавен отходит только через час». Я смотрел несколько печальным взглядом вслед быстро исчезавшему поезду, увозившему мой багаж, когда Холмс дернул меня за рукав и указал вдаль на линию железной дороги. «Видите?»
«Уже»,
— сказал он.
Вдали, среди кентских лесов, виднелась тонкая струя дыма. Минуту спустя на открытом пути, образующем изгиб станции, показался мчавшийся паровоз с 1 вагоном. Мы еле успели спрятаться за грудой багажа, как он с шумом и грохотом пролетел мимо, обдав нас струей горячего пара.
«Вот он проезжает мимо», — сказал Холмс вслед вагону, покачивавшемуся и подскакивавшему на рельсах. «Как видите, есть граница догадливости нашего приятеля.
С его стороны была бы нужна необыкновенная проницательность для того, чтобы вывести то заключение, к которому пришел бы я и на основании которого я стал бы действовать. А что бы он сделал в случае, если бы ему удалось догнать нас? Нет никакого сомнения, что он попытался бы убить меня. Однако эту игру могут вести два игрока. Теперь вопрос в том, позавтракать ли нам здесь раньше обыкновенного времени или поголодать до тех пор, пока доберемся до буфета в Нью-Гавене. В эту ночь мы доехали до Брюсселя и провели там два дня, а на третий отправились в Страсбург. В понедельник утром Холмс телеграфировал лондонской полиции, и вечером, когда мы возвратились в гостиницу, мы нашли ожидавший нас ответ. Холмс разорвал телеграмму и с проклятием швырнул ее в камин. «Так и следовало ожидать», — со стоном проговорил он. «Он бежал. Мориарти. Поймали всю шайку, за исключением его. Он ускользнул. Конечно, раз меня нет, некому было бороться с ним. Но мне казалось, что я дал им в руки все необходимое. Я думаю, вам лучше вернуться в Англию, Ватсон». «Это почему?» «Потому что теперь я опасный товарищ. Этот человек потерял все дело своей жизни. Он пропал, если вернется в Лондон. Если я верно понимаю его характер, то он употребит всю свою энергию на то, чтобы отомстить мне. Он высказал это во время нашего короткого свидания, и я думаю, что он сдержит свою угрозу. Я очень советую вам возвратиться к своему делу». Конечно, старый военный, в то же время такой старинный друг, как я, не мог согласиться на подобного рода просьбу. Полчаса мы проспорили об этом вопросе в столовой гостинице в Страсбурге. И в ту же ночь поехали дальше, в Женеву. Целую неделю мы бродили по прелестной долине Роны и затем через проход Джемми, еще покрытый глубоким снегом, пробрались в Интерлакен и Мейринген. Места были удивительно красивые. Свежая весенняя зелень внизу представляла яркий контраст с девственной белизной снега вверху. Однако я ясно видел, что Холмс ни на одно мгновение не забывал о тени, омрачившей его жизнь. В альпийских деревушках, в уединенных горных проходах, повсюду, по его взглядам, пристально устремлявшихся на лицо каждого прохожего, я видел, что он убежден, что где бы мы ни были, нам не избежать опасности, следовавшей за нами по пятам. Однажды, помню, когда мы проходили через Джемми и шли вдоль края меланхолического озера Даубен, с вершины горы оторвалась громадная каменная глыба и упала в озеро позади нас. В мгновение ока Холмс подбежал к горе и, поднявшись наверх, вытянул шею и стал осматриваться во всех направлениях. Напрасно уверял его проводник, что падение камней весной — обычное явление в этой местности. Холмс ничего не сказал, но посмотрел на меня с видом человека, который видит исполнение своих ожиданий. Но, несмотря на постоянную бдительность, он никогда не бывал в подавленном состоянии. Напротив, я не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось видеть его в таком веселом настроении. Он постоянно возвращался к разговору о том, что если бы он мог убедиться, что общество освободилось от профессора Мориарти, он с радостью закончил бы свою карьеру. «Мне кажется, что я могу сказать, что не совсем бесполезно прожил жизнь, Ватсон», — говорил он. «Если бы моя деятельность закончилась хоть сегодня, я мог бы спокойно оглянуться на нее. Из более чем тысячи случаев, в которых я принимал участие, я не помню ни одного, где бы я помогал не правой стороне. Ваши записки, Ватсон, закончатся в тот день, когда я увенчаю свою карьеру поимкой или уничтожением самого опасного и умного преступника в Европе. Я расскажу все остальное в коротких точных словах. Я неохотно останавливаюсь на этом предмете, но сознаю, что долг требует, чтобы я не пропустил ни малейшей подробности. 3 мая мы достигли маленькой деревни Мейринген и остановились в гостинице, которую содержал тогда Петр Штейлер-старший. Хозяин был смышленый человек, отлично говоривший по-английски, так как он прослужил 3 года кельнером в Лондоне. По его совету 4 мая после полудня мы отправились на прогулку в горы с тем, чтобы переночевать в деревушке Розенлау. Хозяин советовал нам непременно посмотреть водопад Рейхенбах, для чего надо было на половине высоты повернуть немного в сторону. Это действительно страшное место. Поток, раздувшийся от таяния снегов, низвергается в пропасть, из которой брызги поднимаются вверх, словно дым от горящего дома. Пропасть, в которую падает поток, находится между черными, как уголь, скалами. Она суживается, образуя узкий колодец, где вода кипит на неизмеримой глубине и с силой выбрасывается вновь на зубчатые края горы. У человека кружится голова от несмолкаемого грохота и движения зеленой воды, беспрерывно извергающейся в пропасть, а также и от густой завесы брызг, вечно волнующейся и поднимающейся кверху. Мы стояли у края, смотря на сверкающую воду, разбивающуюся далеко внизу о черные скалы, и прислушиваясь к звукам, вылетающим из бездны вместе с брызгами. Тропинка идет полукругом около водопада, для того, чтобы дать полный вид на него, но она сразу обрывается, так что путешественнику приходится возвращаться по тому же пути, по которому он пришел. Мы только что намеревались сделать это, как увидели молодого швейцарца, бегущего к нам навстречу с письмом в руке. На конверте был адрес отеля, из которого мы только что вышли. Письмо было от хозяина ко мне. Он писал, что через несколько минут после того, как мы ушли, в отель приехала какая-то англичанка в последнем градусе чахотки. Она провела зиму в Давосе, а теперь ехала к своим друзьям в Люцерн, как вдруг у нее пошла кровь горлом. Вероятно, ей остается жить лишь несколько часов, но для нее было бы большим утешением видеть близ себя доктора-англичанина. Добряк Штейлер прибавлял в постскриптуме, что он счел бы мое согласие за большое одолжение, так как дама решительно отказалась принять местного доктора, и он вполне сознает, что на нем лежит большая ответственность. Нельзя было отказать в просьбе соотечественницы, умирающей на чужбине. Но мне не хотелось оставить Холмса одного. Наконец мы решили, что с ним останется молодой швейцарец в качестве проводника и спутника, а я вернусь в Мейринген. Мой друг намеревался пробыть еще несколько времени у водопада, а затем медленно спуститься с горы в Розенлау, куда я также должен был прийти к вечеру. Обернувшись, я увидел, что Холмс стоит, прислонясь к горе, и, сложив руки, смотрит на несущийся поток. Это было в последний раз, что мне было суждено увидеть его на свете. Спустившись с горы, я оглянулся еще раз. С этого места нельзя было видеть водопада, но я разглядел дорожку, огибающую скат горы. По ней быстро шел какой-то человек. Его темная фигура ясно обрисовалась на зеленом фоне. Я заметил его и быстроту его хода, но скоро забыл о нем, спеша по своему делу. Через час с небольшим я дошел до отеля в Мейрингене. Старик Штейлер стоял на крыльце. «Ну что, ей не хуже, надеюсь?» — поспешно проговорил я. Недоумение выразилось на лице хозяина, и при первом содрогании его бровей сердце у меня замерло. «Вы не писали этой записки?» — спросил я, вынимая письмо из кармана. «В отеле нет больной англичанки?» «И не было», — ответил он. «Но на конверте адрес отеля». «А, вероятно, записку написал высокий англичанин, приехавший после того, как вы ушли. Он говорил...» Но я уже не слушал объяснений хозяина. В паническом страхе я бежал вниз по деревенской улице к тропинке, с которой только что спустился. Подниматься мне пришлось целый час. Несмотря на все мои усилия, прошло еще 2, прежде чем я снова очутился у водопада. Альпийская палка Холмса стояла по-прежнему у скалы, куда он поставил ее. Но самого Холмса не было и следа, и я напрасно звал его. Ответом мне был только мой собственный голос, повторяемый эхом окружавших меня скал. При виде альпийской палки я похолодел и чуть было не лишился чувств. Итак, Холмс не ушел в Розенлау. Он оставался на этой тропинке в 3 фута, с одной стороны которой высились отвесные скалы, а с другой зияла бездонная пропасть до тех пор, пока не настиг его враг. Молодой швейцарец также исчез. Вероятно, он был подкуплен Мориарти и ушел, оставив врагов наедине друг с другом. Что же случилось потом? Кто мог сказать, что случилось потом? Минуты 2 я не мог собраться с силами. Ужас при мысли о случившемся ошеломил меня. Потом я стал припоминать методу Холмса и попытался применить ее к разыгравшейся трагедии. Увы, это было очень легко. Во время нашего разговора мы не дошли до конца тропинки, и альпийская палка указывала на место нашей остановки. Темная почва всегда сыра от брызг, и на ней был бы заметен даже след птицы. На конце тропинки были ясно видны 2 ряда следов человеческих ног, оба в противоположном направлении от меня. Обратных следов не было видно. На расстоянии нескольких ярдов от конца тропинки почва была вся вытоптана и превратилась в грязь, а кусты терновника и папоротника, окаймлявшие пропасть, вырваны. Я лег ничком и стал смотреть вниз. Брызги летели вокруг меня. Стемнело, и я видел только блестящие от сырости черные скалы и далеко внизу сверкающие, разлетающиеся брызги воды. Я крикнул, но в ответ до моего слуха донесся только шум водопада. Однако мне было суждено получить последний привет от моего друга и товарища. Я уже говорил, что его альпийская палка осталась прислоненной к скале, которая выступала над тропинкой. На вершине скалы я заметил что-то блестящее и, подняв руку, достал серебряный портсигар, который он всегда носил с собой. Когда я поднял его, на землю слетел маленький клочок бумаги, лежавший под ним. Развернув бумагу, я увидел, что это 3 странички, вырванные из записной книжки Холмса и адресованные ко мне. Как на характерную особенность моего друга могу указать на то, что выражения были так же точны, а почерк так же тверд и разборчив, как будто записка была написана в его кабинете. «Милый Ватсон», — писал Холмс, — «пишу эти строки благодаря любезности мистера Мориарти, который ожидает меня для окончательного решения возникших между нами вопросов. Он описал мне несколькими штрихами, как ему удалось ускользнуть от английской полиции и узнать о нашем местопребывании. Эти подробности только подтверждают мое высокое мнение о его способностях. Я рад, что буду иметь возможность освободить общество от дальнейшего пребывания Мориарти среди него, хотя боюсь, что заплачу за это ценой, которая опечалит моих друзей и в особенности вас, дорогой Ватсон. Но я уже говорил вам, что моя карьера достигла высшей точки и что для меня не могло быть лучшего конца. Для полноты признания должен сказать вам, что был убежден, что письмо из Мейрингена – ничто иное, как западня, и отпустил вас в уверенности, что произойдет нечто вроде случившегося теперь. Скажите следователю Паттерсону, что бумаги, нужные для уличения шайки, хранятся в ящике М в синем конверте с надписью «Мориарти». Перед отъездом из Англии я сделал все распоряжения насчет моего имущества и передал их моему брату Майкрофту. Прошу вас передать мой поклон миссис Ватсон и верить в искреннюю преданность вашего Шерлока Холмса.
Все остальное можно передать в нескольких словах. Осмотр экспертов не оставил никакого сомнения насчет того, что борьба кончилась так, как она должна была кончиться. То есть, что оба противника упали в пропасть, обхватив друг друга. Всякая попытка найти тела была признана совершенно безнадежной, и там, на дне страшного пенящегося водоворота, нашли вечный покой тела опаснейшего из преступников своего времени и искуснейшего из борцов за закон. Молодой швейцарец исчез. Нет сомнений, что это был один из многочисленных агентов Мориарти. Что касается Дошайки, то многие из публики, вероятно, помнят записку, в которой Холмс подробно излагал ее организацию и тот гнет, под которым ее держал умерший предводитель. На процессе было обнаружено мало подробностей относительно этого ужасного человека, и если мне пришлось теперь подробно описать его жизнь, то это вызвано теми недобросовестными защитниками, которые старались обелить его память нападками на того, кого я всегда буду считать лучшим и умнейшим из всех известных мне людей».